Посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
Итак, в эфире «Посредник» – программа о том, как взаимодействуют власть и общество. Сегодня в ней примет участие Валентина Жиба, председатель фонда обязательного медицинского страхования. Подведем итоги работы за год, поговорим о проблемах, которые были в течение этого времени. Итак, приветствую вас в нашей студии.
Добрый, очень приятно, что пригласили меня. И я готова отвечать на ваши вопросы.
Ну, декабрь, конец, вот середина декабря, это уже время подведения итогов. Все-таки каким был для вас этот год?
Этот год был, можно сказать, что плодотворный, несмотря на то, что у нас пандемия, она не закончилась, она продолжает, и еще большей силой она сейчас нас стала охватывать. Но, несмотря на это, организации работают, и мы существуем за счет отчислений. Это обязательные налоги, которые вот у нас 1% фонд идет, и фонд занимается обеспечением лекарственных препаратов онкологических больных и по родоспоможению, которые в стационаре.
Вот по поводу отчислений, наверняка в связи с тем, что нагрузка увеличилась в связи с пандемией и отчислений, объем отчислений, он как бы прежним остается. А вот справляетесь ли вы с нагрузками, которые у вас появились в этом году в связи с коронавирусом?
Хороший вопрос, да. Но вы знаете, что у нас пошел такой порядок, что у нас многие были задолженности перед фондом, но, несмотря на это, мы переговаривались с руководителями, чтобы те отчисления, которые хоть по частям они могли погашать. И в результате такой плодотворной работы и вместе с налоговой службой, конечно, в этом году можно сказать, что почти на 97% было исполнение бюджета, который было запланировано. У нас бюджет небольшой, это где-то 42 миллиона. Там.
Да, вы об этом говорили, кстати, не один раз, о том, что фонд, бюджет фонда медстрахования, он самый маленький по сравнению с остальными фондами.
Потому что бюджет фонда, он, во-первых, исчисляется 1%, а бюджетные организации в этот бюджет не отчисляют. И поэтому у нас самый-самый маленький. Но я считаю, что и объем выполняемой нашей работы, оно тоже не маленькое, но мы стараемся. Невозможно, конечно, такими средствами обеспечивать полностью таких больных, как онкологические. Но мы стараемся. В этой программе мы только включаем первую и вторую линию, а вот третья линия – это дорогостоящие препараты. Они идут за счет государства. То есть мы этой программы не включили в эту программу.
И поэтому, фонд не потянул бы просто такие расходы?
Да, и если фонд отчисления шло бы из бюджетных организаций, конечно, мы бы обеспечивали полностью, да еще и другие программы бы включили. Кроме онкологии, можно было бы еще и другие программы. Потому что у нас раньше было до 15 программ. Сейчас мы остановились на двух программах, потому что эти программы в основном только хватает, вот, которые мы получаем.
Которые осиливает
фонд.
А вот отчисления в фонд составляют 1%, а было когда-то 3%. На ваш взгляд, может, есть смысл увеличить все-таки эти отчисления до 3%, вернуться к тем 3%? Которые
вот
были.
Вы просто очень прекрасный вопрос затронули, но мы этот все время поднимаем и в парламенте, и в правительстве, но считают, что налоги нельзя увеличивать, это будет нагрузок, хотя я считаю, что на здравоохранение это, конечно, не считается, что это увеличение. Да, было бы даже 2% и 1% с бюджета тоже уже было бы хорошо. Но, к сожалению,
никакие изменения в этом смысле не планируются.
В этом абсолютно. Ну, и изменений нету и даже в принятии закона. у нас до сих пор закон не принят о обязательном медицинском страховании. Мы работаем даже вот то, что называется обязательное медицинское страхование. Он на сегодняшний день фонд не отвечает,
не выполняет свои роли.
Не абсолютно, абсолютно. И поэтому хотелось бы, чтобы это было вот доступно, услуга медицинская именно для каждого гражданина нашей республики. Понимаете?
Ну, вот... а услуга доступная вот даже в странах, где бесплатная медицина, все-таки за это кто-то платит. В любом случае за нее кто-то должен платить.
Но правильно, ведь отчисление идет из фонда заработной платы, работодатели же платят нам. Это же не бесплатно. Но для тех людей, которые будут получать эту услугу, для них будет это бесплатно.
А вот в 2020 году у вас были проблемы с покупкой препаратов, денег не хватало. Что в этом году происходит? И вообще удалось ли полностью погасить задолженность перед Абхазфармацией?
Да, в прошлом году, у нас в 2020 году, это был, когда у нас буквально был объявлен карантин. Вы знаете, очень много организаций не работали, естественно, у них не было возможности делать отчисления. Ну, 3 месяца у нас был такой вот перерыв. Мы не обеспечивали ни лекарственными препаратами ни онкологических больных, ни по родоспоможению. Но в основном по родоспоможению мы могли как-то обеспечивать. А вот по онкологии, потому что это самая дорогостоящая программа. И была такая возможность, договоренность со стороны правительства, что вот Минздрав там будет обеспечивать, а мы будем собирать деньги. То есть
выплачивать вот эти.
Да, и мы сумели буквально в течение 2 месяца вот эти 8 миллионов, которые мы должны были, мы оплатили Абхазфармации, и, значит, со следующей, вот после 2 месяцев мы приступили опять к продолжению своей программы. На сегодняшний день мы абсолютно ни один рубль не должны Абхазфармации. То есть мы вот такой вот работой между плательщиками и фондом настолько вот гармонично стало вот для того, чтобы мы обязанности свои выполняли, и обязанности выполняли те, которые нам должны отчислять.
Вот хороший курортный сезон был в этом году. Как вы на себе это ощутили? Вы говорите, что должников совсем мало, там около 3%, если я не ошибаюсь, у вас 97% вы говорили выполнение.
Да, сегодняшний, да. Ну, вы знаете же, многие организации открылись тоже.
Новые.
Это да. А вот а курорты, вы знаете, да, конечно, они тоже. Но я пока еще год не закончился, и я не могу вам так конкретно сказать, больше какая сфера больше выполнила свои обязанности. Это мы, естественно, чуть попозже будем подводить итоги. Ну, я думаю, что да, потому что и курорты, и те организации, которые вот должны были, строительные компании и так далее, они, естественно, когда получали заказ, и они старались эти долги тоже закрывать параллельно.
А вот по программе родовспоможения, которую финансирует фонд обязательного медицинского страхования, роды в Абхазии бесплатны. Но на деле многие платят за что-то, все равно приходится платить. Кто-то это благодарностью называет или по-другому. Все же интересно вот от вас услышать. Фонд полностью обеспечивает процесс родовспоможения со всеми вытекающими расходами? Или действительно врачам иногда приходится самим что-то докупать? Такой вопрос, мне кажется, очень многих волнующий.
Да, вы знаете, честно говоря, вот по заявке, которые нам делают родильные отделения по Республике Абхазии, они, конечно, обеспечиваются. 100%, если я вам скажу, что это будет не... Это лукавить буду. Но 98%, может, еще и...
Чуть больше?
Чуть больше. Они полностью обеспечиваются. То есть со стороны лекарственных препаратов и материалов медицинского назначения, как и для беременной женщины, которая именно в стационаре, То есть и для новорожденных, которые первые дни необходимы, абсолютно они обеспечены. То и есть, на кесарево, угу. и все, то есть они обеспечены. Вот говорят, что услуги. Вы знаете, то, что остальные услуги, я некомпетентна это решать и вообще об этом говорить.
То есть медикаментозное обеспечение,
Абсолютно,
почти в полном объеме,
да, полном
обеспечивается.
Объеме, да.
На весь период нахождения вот женщины, да, в родильном доме.
Да, в родильном доме.
В том числе и ребенку.
И есть еще такие беременные женщины, которые лежат на сохранении. А они тоже входят в эту программу. Только не входит в программу отделения гинекологии. Отделение гинекологии в эту программу не входит.
То есть это речь идет о беременных женщинах. А вот по статистике расходы фонда увеличиваются. Что вы видите? Много ли нуждается вот в поддержке фонда? Как по онкобольным, по программе родовспоможения? Что вы наблюдаете в этом году?
По онкобольным, конечно, наблюдается, что увеличивается, и мы постарались на 2022 год увеличить там не намного, еще более на 2,5 миллиона, потому что лекарственные препараты мы же приобретаем в России, на российском рынке, а там тоже цены поднимаются. То есть здесь тоже и ценовая политика играет роль. Ну и стараются люди, которые вот не выезжая, а здесь, если такую возможность они получают бесплатно, то они здесь, наши граждане, остаются здесь. И если даже сделали операцию, скажем, там за пределы Абхазии, то обязательно уже химия они делают здесь у нас, в нашей республике, на базе онкоцентра.
А что делать? Вот вы тоже констатируете этот факт, что препараты дорожают, за год цены изменились, а бюджет фонда, он ограничен. Что делать? Сокращать количество, там, не знаю, объем помощи? Или как эту проблему будете
решать? Нет, мы не сокращаем. Понимаете как? У нас же есть люди, которые вот сделали 6 курсов. Там им продолжили 8 курсов еще. Но есть ли, я имею в виду пациенты, а есть, которые, у них динамика хорошая, у них какой-то перерыв. То есть, понимаете, здесь еще и в количественном тоже лавируется. Мы стараемся, если назначают, скажем, препарат тот или иной, он там есть, от производителя зависит. Производитель, скажем, там импортный, он дороже. Российский препарат, он почти такой же аналог, то есть он никак не хуже тех импортных, и у них тоже эффективность такая же. И мы стараемся, если пробуют, если эта возможность организм принимает и воспринимает, естественно, мы закупаем и российские препараты тоже.
То есть вы стараетесь по цене,
да,
ориентироваться,
да,
в том числе,
да, естественно,
и более дешевые,
да.
Препараты более дешевые. По возможности
вы
покупать.
Знаете, вот когда говорят более дешевые, я знаю некоторых пациентов, которые делают импортные, а им не всегда это подходит. А вот российские вот как-то лучше организм переносит. Так вот здесь, конечно, все мы считаем, что вот если это импортное, то
и это дороже, то
дороже это лучше.
Ну да, это зависит все-таки от индивидуальных, наверное, тоже,
да,
особенностей.
Да, здесь тоже врачи, конечно, здесь у них такой правильный подход. Мне очень нравится онколог, наш врач-терапевт Сария Тимуровна Адлиба. Вот у нее такой правильный подход, она вот очень хорошо ведет. И в основном всю вот работу сейчас в онкологии ведет она.
А вот в связи с пандемией были ли какие-то проблемы с приобретением препаратов и импортных, и российских тоже?
Вы знаете, очень часто бывает даже российские препараты в дефектуре на российском рынке. Наш поставщик, конечно, Абхазфармация, старается как-то так вот договариваться с другими поставщиками, чтобы можно было бы хоть какую-то часть завести и для обеспечения вот этих нуждающихся в этих наших пациентов. Иногда бывает, что не в полном объеме наш заказ выполняется, но в течение месяца там вот этот объем выполняется, в принципе.
А нет такого, что сейчас в связи с распространением коронавируса фармацевтические компании, они больше ориентированы
больше
на производство препаратов,
да, именно, совершенно верно,
борьбе,
да,
вот,
совершенно верно, да,
при лечении коронавируса.
Но все равно, это вот в России тоже увидели, что больных онкологических немало же, и они вот уделяют внимание и онкологическим больным, и поэтому сейчас стало лучше.
Даже вот, лучше стало.
Да, лучше стало, понимаете. В 2020 году в самом деле у нас был просто кризис, даже с завозом препаратов.
А вот те, кто временно, когда какие-то перебои с поставками происходят, если люди за свой счет приобретают какие-то препараты, фонд возмещает им вот эти деньги?
Вы знаете, у нас в программе это не предусмотрено, и вообще у нас как по договору такое не абсолютно мы не практикуем такое. Знаете, зачем это? Фактически я не включила вот такую вот...
Такой практики почему
такой
нет?
Такой практики нет. Потому что, ну, может, не буду говорить.
То есть и разные цены могут быть.
Разные цены могут быть, и разные потребности могут быть. У меня были такие случаи, это было в прошлом, это не сейчас. То человек вообще его не употреблял, но он мог бы принести мне счет и сказать, вот мы оплатили, это не дешевые были препараты. Конечно, это единичные случаи.
То есть злоупотребление, чтобы не было.
Да, злоупотребление, чтобы не было, но это пусть не в обеду будет, но если когда единичные случаи, то уже как-то немножко...
Ну да, исключить злоупотребление. Вот да. Об обязательном медицинском страховании мы немного с вами начали говорить, и я сказала о том, что качественная медицина, она, конечно, должна быть подкреплена рублем, да, финансами.
Конечно, конечно, обязательно.
Вот медицинский полис, это вот ваша мечта, вы об этом много раз говорили. Все-таки что нам мешает к этому прийти?
В первую очередь, это, как вы уже заметили, это, конечно, финансирование. Во-первых, финансирование, чтобы у нас страховой полис работал, у нас должно быть, все организации должны отчислять вовремя. В первую очередь. Ну, в первую очередь, в принципе, к любому делу должен быть механизм, правда же? Даже машина без мотора, она не работает. Поэтому нам нужно обязательно принять закон. Закон не обязательно, чтобы он вступал в полном объеме. Его можно поэтапно обязательно водворять в жизнь, чтобы он, значит, работал.
Ну, а с чего начать, вы считаете, нужно вот такой закон? С чего нужно начать? Вот какой первый этап, чтобы мы вот к этой идее об медицинском страховом полисе, вот к этой идее мы приблизились все-таки?
Обязательно
первый шаг какой?
Первый шаг нужно обязательно, чтобы мы приняли закон. Но закон когда примется, потому что подзаконные акты, там очень много надо работать, там нужно подготовить, во-первых, медико-экономические стандарты. Это не просто ты там страховой полис выпустил и раздал гражданам. Каждое заболевание, сколько это стоит, сколько будет обходиться, какие препараты к тому или иному заболеванию. То есть вот этот полностью базовая программа должна быть. Потому что без базовой программы мы не сможем сделать медико-экономический стандарт. Потом мы уже должны знать количество людей наших, которые будут застрахованы. Ведь у нас есть работающие и неработающие граждане. Ведь страховое отчисление страховые идет у нас за счет работающих. То есть, когда работодатель нам будет отчислять свои, он же будет подкреплять списком своих
сотрудников,
а они работающие. Они работающие, значит, это уже кто должен на себя взять? Это должен государство на себя взять. Это пенсионеры, это дети и так далее.
Ну вот, если все-таки эта идея найдет, да, свое отражение и в нашем законодательстве, потом будет реализована, как вы думаете, как это скажется на качестве медицины нашей?
Вы знаете,
все-таки позволит это
мы с вами не,
улучшить качество?
Мы с вами не изобретаем велосипед, правда? Когда вот Россия тоже начала внедрять страховой вот полис, именно обязательно, они тоже со многими вещами столкнулись. Но потихоньку, чисто один медицинский полис, он эффективный, но не настолько будет. Поэтому нужно обязательно несколько источников. Это государственная программа должна быть, именно социальная она должна быть.
Для отдельных которые, категорий,
да,
которые
отдельные
не могут
категории,
сами.
Да. Должна быть обязательно платная медицина, должна быть какая-то часть. И, естественно, страховой. Вот, понимаете, в совокупности трех источников оно, конечно, тогда будет давать эффект.
Но один из источников, вот платная медицина, она же уже существует. Я даже не о теневом секторе говорю, но частные различные центры, они же уже работают в Абхазии. То есть население платежеспособное, которое в состоянии платить за свое лечение, оно уже есть.
Но согласитесь, у нас частная только в основном это лаборатории же.
Не только, я бы сказала, и различные центры тоже работают, и к специалистам ходят, на осмотр ходят, и даже некоторые операции тоже делают.
Да, вы понимаете, но мы должны исходить из того, что у нас государственные учреждения медицинские, от них мы должны исходить. То есть если у нас государственный заказ будет, например, скажем, мы будем договора заключать даже с тем республиканской больницей, он должен знать, за какую работу и сколько он будет получать. То есть его врач, его медицинский персонал. То есть я вот поэтому сказала, что медико-экономический стандарт, который определяет вид заболеваемости и что туда входит.
Но разве это самое сложное, все-таки подготовить вот эту нормативную базу? Как я поняла, это вот главное с вашей точки зрения, да, проблема?
Да, это проблема в первую очередь. Все это можно сделать. Проблема – это финансирование. Самое главное во главе угла, который стоит, это финансирование. Остальное все, если сесть и поработать, все можно сделать.
Но если часть населения все-таки готова тратить свои деньги, то и нагрузка с государства не снимется, как вы считаете? Какая-то часть все-таки, ее можно и программы ваши расширить можно будет?
Они не то что, они уже не программно будут работать, они уже будут работать по базовой программе, понимаете? Это не только для онкологических больных будет работать, не только для родоспоможения. Оно и для детей будет, оно и для хирургии будет, и глазное. То есть все отделения могут работать. То есть там нужно будет просто определить. Конечно, дорогостоящие там, скажем, нанотехнологические мы не сможем осилить, и у нас этого нет. Но в основном такие базовые, базовая она почему называется, а там самое такое обязательное.
То есть, наоборот, это позволит нашей медицине улучшить качество предоставляемых услуг. Да. И самая главная проблема – это, вот, как я поняла, базу создать, да. Принять закон и законодательную
вот,
базу.
Дала, посмотрите, если больной к нам поступил в больницу, скажем, он должен все приобретать, начиная со шприцов, правда же?
То есть, ну, на деле так и происходит, ну, да. На самом деле.
А когда будет у него страховой полис? То есть ему не нужно ни шприц покупать, ни бинт покупать, ни, скажем, ни растворы и так далее, и так далее. То есть в эту базовую программу будет входить вот это такое обеспечение.
Полное обеспечение. Спасибо, что поделились информацией, что пришли к нам в студию.
Спасибо вам тоже, что пригласили. Всего доброго. С наступающим. Храни вас Господь.
Благодарю вас. А нашим радиослушателям напомню, что это была Валентина Жиба, председатель фонда обязательного медицинского страхования. Говорили мы о том, каким был год для фонда обязательного медстрахования, подвели итоги года.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество. В студии «Радио Спутник Абхазия».